Джон Гришем. Афера. Глава первая. В конце года, как всегда, наступили праздничные каникулы. Хотя в доме Фрейзеров радоваться особо было нечему. Миссис Фрейзер по обыкновению украсила маленькую елочку, упаковала в красивую бумагу кое-какие дешевенькие подарки, испекла домашнее печенье, которое на самом деле никому не было нужно, и, возясь на кухне, весело подпевала, как обычно, без остановки льющемуся из стереопроигрывателя щелкунчику. Как будто праздник и впрямь был веселым. Дела обстояли как угодно, только не весело. Мистер Фрейзер ушел из дома 3 годами раньше. Если о нем здесь вспоминали, то только с презрением. Сразу после своего ухода он съехался со своей молодой секретаршей, которая, как выяснилось, уже была беременна. Миссис Фрейзер, брошенная, униженная, надломленная, подавленная, тем не менее не сдавалась. Луи, ее младший сын, находился под домашним арестом. Был в некотором роде освобожден под залог. Однако предстоящий год сулил ему большие неприятности, поскольку над ним висело обвинение в торговле наркотиками и кое-что еще. Он даже и не подумал купить матери что-нибудь в подарок. Оправдывался тем, что не может покинуть дом из-за электронного браслета, который носил на лодыжке по распоряжению суда. Но если бы и не имелось никакого браслета, никто не ждал, что Луи затруднит себя покупкой подарков. И в прошлом, и в позапрошлом году лодыжки его были свободны. Однако он не обременил себя хождением по магазинам. Старший сын Марк приехал домой отдохнуть от тягот своей юридической школы, и хоть был еще беднее брата, изловчился все же купить матери духи. В мае ему предстояло закончить обучение, в июле сдать экзамен на право заниматься адвокатской практикой, а в сентябре приступить к работе в некой юридической фирме округа Колумбия, что, так уж вышло, совпадало со временем, когда дело Луи должно было рассматриваться в суде. Впрочем, едва ли суд мог что-нибудь изменить по 2 основательным причинам. Во-первых, агенты, работавшие под прикрытием, поймали его с поличным в момент продажи 10 пакетиков крека. Это даже было снято на видео. И, во-вторых, ни Луи, ни его мать не могли позволить себе нанять хорошего адвоката, который сумел бы его вытащить. На протяжении всех каникул и Луи, и миссис Фрейзер намекали Марку, что он должен броситься на бескорыстную защиту брата. Разве так уж трудно потянуть время до того момента, когда Марк получит право заниматься адвокатской практикой? Он ведь уже одной ногой в юридической фирме. А получив лицензию, разве не сможет он с легкостью найти юридические формальности, о которых столько пишут, чтобы добиться снятия обвинений? В этих фантастических упованиях зияли большие бреши, но Марк отказывался даже обсуждать их. Когда в новогодний день стало очевидно, что Луи собирается проваляться на диване по меньшей мере 10 часов, наблюдая за 7 подряд футбольными матчами, Марк тихо выскользнул из дому и отправился к другу. Возвращаясь в тот вечер домой, он, будучи под шофе, принял решение сбежать. «Лучше он вернется в DC, Дистрикт Колумбия», и поделает что-нибудь в юридической фирме, куда вскоре должен быть принят на работу. До начала занятий оставалось еще 2 недели, но, наслушавшись за 10 дней проклятий и стонов Луи по поводу его проблем, не говоря уж о неумолчном щелкунчике. Марк был сыт по горло и с нетерпением ждал начала своего последнего семестра в юридической школе. Он поставил будильник на 8 часов и за утренним кофе объяснил матери, что должен вернуться в DC. «Мне очень жаль, мама, уезжать раньше времени и оставлять тебя здесь наедине с твоим непутевым сыном, но иначе я поступить не могу», — заявил он. «Я ему не помощник. У меня своих проблем по горло». Первой его проблемой был автомобиль «Форд Бронко», на котором он ездил еще со старших классов школы. Одометр в нем застыл на отметке 187 тысяч миль, и это случилось давно, в середине его курса обучения. Машине отчаянно требовался новый бензонасос, и это был лишь один пункт в его аварийном списке. С помощью скотча и скрепок Марк в течение последних 2 лет кое-как поддерживал в худо-бедно рабочем состоянии мотор, трансмиссию и тормоза, но с бензонасосом была беда. Он работал, но с очень низкой мощностью, так что максимальная скорость «Бронко» на ровной дороге составляла 49 миль. Чтобы не быть раздавленным на скоростном шоссе какой-нибудь 18-колесной фурой, Марк держался проселочных дорог сельского Делавера и восточного побережья. Это давало ему дополнительное время обдумать другие свои проблемы. Проблемой номер 2 являлся державший его за горло студенческий долг. Колледж он окончил 60 тысячами кредита, взятого на обучение, и полным отсутствием работы. Его отец, который к тому времени был, судя по всему, счастливо женат, но тоже весь в долгах, остерегал его от продолжения учебы. Он говорил: «Черт, парень, 4 года учебы и 60 штук долга. Кончай с этим делом, пока совсем не погряз». Но полагаться на финансовые советы отца было глупо. Поэтому Марк поработал 2 года там-сям, разносил пиццу, стоял за барной стойкой, одновременно торгуясь со своими кредиторами. Теперь, оглядываясь назад, он не мог припомнить, в какой момент у него возникла мысль о поступлении в юридическую школу. Зато хорошо помнил подслушанный им разговор между 2 ребятами из 1 студенческого братства, сидевшими за его стойкой, неслабо выпивавшими и обсуждавшими при этом важные вопросы. Народу в баре было немного, и после 4-й рюмки водки, которую они запивали клюквенным морсом, парни говорили достаточно громко, чтобы их мог услышать любой. Наряду с другими интересными вещами, о которых они толковали, были 2 Марку хорошо запомнившиеся. Крупные юридические фирмы DC, как сумасшедшие, скупают студентов-юристов на корню. И начальная ставка у них 150 тысяч в год. Вскоре после этого он столкнулся с приятелем по колледжу, который учился на 1-м курсе юридической школы Фоги Боттом и собирался в ускоренном темпе за 2,5 года пройти курс обучения, чтобы поступить в какую-нибудь крупную фирму на работу с высоким окладом. Федералы раздают студенческие суды направо и налево. Любой может получить ее, и хоть и окончит школу с огромным долгом, наверняка сможет отдать его в течение 5 лет. Приятель Марка, по крайней мере, считал, что есть неоспоримый смысл вложиться в себя, залезши в долги, потому что это гарантирует большие заработки в будущем. Марк заглотил приманку и начал готовиться к вступительным экзаменам в юридическую школу. Количество набранных им баллов не было впечатляющим. 146. Но это ничуть не смутило приемную комиссию юридической школы Фогги Боттом. Равно как и его довольно жидкое резюме с весьма скромным средним баллом 2,8. Юша Ф.Б. приняла его с распростертыми объятиями. Его заявка на суду была быстро одобрена. Каждый год 65 тысяч просто переводили из Министерства образования на счет Юша Ф.Б. Но теперь, когда впереди у него оставался всего один семестр, Марк без малейшего оптимизма смотрел на свои перспективы, имея в общей сложности после колледжа и юридической школы, учитывая сумму суды и проценты, 266 тысяч долга. Еще одной проблемой была работа. На самом деле рынок труда в этой сфере оказался отнюдь не таким емким, как представлялось по слухам. Не был он и таким динамичным, как утверждалось в приукрашивающих реальность брошюрах Юша Ф.Б. и на ее почти жульническом сайте. Выпускники ведущих юридических школ еще могли найти работу с завидной зарплатой, но Фогги Боттом к ведущим школам не принадлежала. Марку удалось втереться в фирму среднего уровня, специализировавшуюся на взаимодействии с органами государственной власти, что, попросту говоря, означало лоббирование. Первоначальный оклад ему не назначили, поскольку административный совет должен был собраться только в начале января, чтобы рассмотреть финансовые итоги предыдущего года и утрясти предполагаемую сетку заработной платы на будущий. Через несколько месяцев Марку предстоял важный разговор с его кредитным консультантом о реструктуризации студенческого долга и о том, как вообще разгрести этот завал. Его консультант уже выразила озабоченность тем, что Марк не знает, сколько будет получать. Марка это тоже тревожило, особенно учитывая тот факт, что он не доверял ни одному человеку, с которым встречался в фирме. Как ни старался себя обманывать, в глубине души он знал, что его положение очень ненадежно. Отдельной проблемой был экзамен на адвокатскую практику. Из-за избыточного предложения требования к экзаменующимся в DC были одни из самых высоких в стране. А выпускники Фогги Боттом бомбардировали экзаменационную комиссию в огромных количествах. Опять же, ведущие юридические школы не знали забот. В предыдущем году 91% выпускников Джорджтаунского университета получил проходной балл. Процент сдавших экзамен выпускников университета Джорджа Вашингтона составил 89%, а выпускников ФБ — жалкие 56%. Чтобы выдержать экзамен, Марку надо было начинать готовиться уже сейчас, с первых чисел января, и корпеть над учебниками без передышки следующие полгода. Но у Марка не было сил. Особенно в эти холодные, ужасные, гнетущие зимние дни. Временами долг давил на него, как огромный шлакоблок, привязанный к спине. Ему было трудно ходить, улыбаться. Он жил в нищете, и будущее, даже с учетом предстоящей работы, представлялось тусклым. А ведь ему еще повезло. У большинства его однокашников имелись долги, но не было работы. Оглядываясь назад, он слышал ропот, раздававшийся уже в первом семестре, и с каждым последующим семестром атмосфера в школе становилась все безрадостней, а подозрения все мрачнее. Положение на рынке занятости усугублялось. Результаты адвокатских экзаменов приводили в замешательство всех в ЮШАФБ. Долги накапливались. Сейчас, на третьем последнем году обучения, нередкостью стало услышать, как студенты ссорятся с преподавателями в аудитории. Декан практически не выходил из своего кабинета. Блогеры поносили школу и откровенно задавали неприятные вопросы. Не надувательство ли это? Нас облапошили? Куда ушли деньги? Все, кого Марк знал, в разной степени были уверены, что преподавание в ЮШАФБ ведется на неудовлетворительном уровне, школа раздает слишком много необоснованных обещаний и гребет слишком много денег, стимулирует студентов влезать в непомерные долги, между тем, как принимает большое количество бездарных абитуриентов, которым на самом деле не место в юридической школе, и которые либо не имеют достаточной подготовки для экзамена на адвокатскую практику, либо слишком тупы, чтобы сдать его. Ходили слухи, что количество желающих поступить в ЮШАФБ снизилось на 50%. Без государственной поддержки и частных пожертвований такой спад приведет к неминуемому болезненному сокращению расходов, и плохая юридическая школа будет становиться только хуже. Марка Фрейзера и его однокурсников это не затронет. Они как-нибудь переживут следующие 4 месяца и благополучно покинут школу, чтобы никогда в нее не возвращаться. Марк жил в 5-этажном многоквартирном доме, построенном 80 лет тому назад и разрушающемся на глазах. Но арендная плата здесь была низкой, и это привлекало студентов из университета Джорджа Вашингтона и ЮШАФБ. В начале своего существования здание было известно под названием «Дом Купера». Но спустя 30 лет службы на износ, проживавшие здесь студенческие братья, за ним закрепилась кличка «Курятник». Поскольку лифт по обыкновению не работал, Марк поднялся на 4-й этаж по лестнице и вошел в свою тесную, скудно обставленную квартирку площадью в 500 квадратных футов, за которую платил $800 в месяц. По какой-то причине, перед каникулами сдав последний экзамен, он сделал уборку и теперь, включив свет, порадовался тому, что в квартире царил порядок. Да и что бы могло его нарушить? Владелец этой трущобы никогда тут не появлялся. Марк разобрал сумки, и вдруг его поразила тишина. Обычно, когда студенты-квартиросъемщики были на месте, при здешних тонких стенах в доме всегда стояли шум и гам. Стереопроигрыватели, телевизоры, споры, розыгрыши, покерные баталии, драки, упражнения на гитаре и даже на тромбоне, на котором играл какой-то ботан с 5-го этажа. Все это грозило обрушить здание. Но не сегодня. Жильцы разъехались по домам, наслаждаясь каникулами, и здание тонуло в непривычной тишине. Через полчаса Марку это наскучило, и он вышел из дома. Пройдя по Нью-Хэмпшир-авеню навстречу ветру, проникавшему сквозь его тонкую флисовую куртку и брюки цвета хаки, он почему-то решил повернуть на 21-ю и остановился перед своей юридической школой посмотреть, открыта ли она. В городе, не испытывавшем недостатка в безобразных современных зданиях, ЮШАФБ умудрилась все же выделиться своим уродством. Это была послевоенная постройка, украшенная 8 рядами кричащей желтой кирпичной кладки, изображавшей нечто вроде асимметричных крыльев, плод самовыражения некоего архитектора-неудачника. Предположительно, когда-то это было офисное здание. Но многие внутренние стены в нем порушили, чтобы создать тесные лекционные аудитории на 4 нижних этажах. На 5-м находилась библиотека. Крольчатник, состоявший из больших отделанных под старину комнат, набитых книгами, к которым редко прикасались, и копиями портретов неизвестных судей и ученых-юристов. Кабинеты преподавательского состава располагались на 6-м и 7-м этажах, а на 8-м, как можно дальше от студентов, обитала администрация, причем декан был надежно упрятан в самом дальнем кабинете, который редко отваживался покидать. Входная дверь была не заперта, и Марк вошел в пустой вестибюль. Наслаждаясь теплом, он отметил, что помещение, как всегда, производило гнетущее впечатление. Одну стену занимала информационная доска, пестревшая разного рода извещениями, уведомлениями и предложениями. Было здесь несколько постеров, лживо рекламирующих возможности обучения за рубежом, и обычный набор рукописных объявлений о продаже книг, велосипедов, билетов, курсов, лекций, а также предложений почасового репетиторства и квартир, сдающихся в аренду. Адвокатский экзамен нависал над школой, как грозовая туча, и на доске было вывешено несколько плакатов, восхваляющих достоинства тех или иных дополнительных углубленных курсов. Если очень постараться, можно было найти здесь и несколько предлагаемых вакансий, но их в ФБ год от года становилось все меньше. В одном углу Марк увидел знакомую старую брошюру, заманивающую молодых людей брать суды на обучение. В дальнем конце вестибюля стояли торговые автоматы, и находился маленький бар с кофемашиной. Однако сейчас, во время каникул, кофе там не варили. Марк рухнул в обшарпанное кожаное кресло, проникаясь унылостью своей школы. Была ли это действительно школа или просто очередная фабрика по производству дипломов? Ответ становился очевидным. Марк уже 1000 раз пожалел, что когда-то переступил этот порог ничего не подозревавшим первокурсникам. Теперь, почти 3 года спустя, он оказался обременен долгами, не имея ни малейшего представления, как их выплатить. Если и был какой-то свет в конце тоннеля, то он его не видел. И кому только пришло в голову назвать школу «Фогги Боттом» «туманное дно», будто сам опыт учебы в ней не был достаточно мрачным, какая-то светлая душа 20 лет тому назад наградила ее именем, которое заранее несло в себе еще большую безотрадность. Тот деятель, уже почивший, продал школу каким-то инвесторам с Уолл-стрит, владевшим сетью юридических школ, и, по слухам, получавшим неплохие доходы, но подарившим миру очень мало талантливых юристов. Как можно покупать и продавать юридические школы? Это до сих пор оставалось загадкой. Услышав голоса, Марк поспешно покинул здание. Прогулявшись от Нью-Хэмпшир до Дюпон-Сёркл, он нырнул в книжный магазин Крамера, чтобы выпить кофе и немного согреться. Он повсюду ходил пешком. Его «Бронко» слишком часто вихлял и глох посреди городского потока машин, поэтому он держал его на стоянке позади курятника, даже не вынимая ключа из замка зажигания. К сожалению, пока никто на него не позарился. Согревшись, он, лавируя в толпе, прошагал 6 кварталов на север по Коннектикут-авеню. Юридическая фирма «Несс Скелтон» занимала несколько этажей в современном здании неподалеку от Хинкли-Хилтон. Предыдущим летом Марку удалось всеми правдами и неправдами внедриться в нее, получив место стажера с зарплатой меньше минимальной. В крупных фирмах летние программы стажировки использовались, чтобы завлечь лучших студентов. Многого от них не требовали. У стажеров было до смешного свободное расписание, их снабжали билетами на бейсбольные матчи и приглашениями на изысканные вечеринки, устраивавшиеся богатыми партнерами на роскошных задних лужайках их домов. Соблазненные всем этим, молодые люди подписывали согласие и после выпускных экзаменов сразу попадали в мясорубку 100-часовой рабочей недели. В Несс-Скелтон все было по-другому. Имея в штате всего 50 юристов, фирма не входила в первую десятку. Ее клиентами являлись профессиональные объединения: Форум производителей сои, Союз почтовиков-пенсионеров, Совет поставщиков говядины и баранины, Ассоциация асфальтовых подрядчиков, Объединение инженеров-железнодорожников, инвалидов производства и ряд военных подрядчиков, жаждущих урвать свою часть пирога. Штат экспертов фирмы, если таковой существовал, поддерживал связи с Конгрессом. Ее летняя программа стажировок имела целью эксплуатацию дешевого труда, а не привлечение лучших студентов. Марк трудился усердно, страдая от отупляющей работы. В конце лета, получив предложение, которое не очень определенно сулило работу в фирме после сдачи адвокатского экзамена, он не знал, радоваться или плакать. Однако он ухватился за это предложение, тем более что других не было, и гордился тем, что стал одним из немногих студентов ЮШФБ с будущим. Всю осень Марк мягко наседал на своего наставника, пытаясь выяснить, какие условия ему собираются предложить, но ничего не добился. Могло произойти слияние фирм, могло разделение, много чего могло случиться, но трудовой договор не входил в число этих вероятностей. Поэтому Марк околачивался в фирме просто так. По будням во второй половине дня, по субботам и во время каникул, когда нечего было делать, он заявлялся туда всегда с широкой фальшивой улыбкой на губах, демонстрируя горячее желание тут же приняться за дело и выполнить любую черную работу. Не факт, что это могло благотворно сказаться на его будущей карьере, но и вреда, по его соображениям, принести не могло. Его наставника звали Рэндалл. Он работал в фирме 10 лет и вот-вот должен был быть произведен в партнеры, отчего чувствовал себя под тяжелым прессом. В Несс-Скелтон сотруднику, не сумевшему стать партнером после 10 лет службы, тихо указывали на дверь. Рэндалл был выпускником юридического факультета университета Джорджа Вашингтона, который по городской иерархии стоял ниже Джорджтаунского, но на несколько пунктов выше Фоггиботтом. Иерархия была четкой и строгой, а ее наиболее злостными нарушителями являлись юристы из университета Джорджа Вашингтона. Их самолюбие страдало от того, что Джорджтаунское братье смотрело на них сверху вниз, и, отыгрываясь, они с еще большим презрением взирали на выпускников ЮШФБ. Вся фирма была разделена на группировки, в ней царил дух снобизма, и Марк зачастую недоумевал, какого черта его туда занесло. В Нес-Скелтон работали два питомца ЮШФБ, но они так старались дистанцироваться от своей школы, что Марку и руки не подавали. Они, казалось, игнорировали его откровеннее, чем все остальные. Марк, случалось, бормотал: «Как можно так руководить фирмой?» Но потом понял, что в любой профессии существуют разные статусные уровни. Он был слишком озабочен собственной шкурой, чтобы волноваться из-за того, где учились остальные здешние мошенники. У него своих забот хватало. Он написал Рэндаллу по электронной почте, что свободен и готов выполнять любую нудную работу, какая для него найдется. Рэндалл ответил коротким: «Так скоро вернулся?» «Да, Рэндалл. Интересно, а как ты провел каникулы? Буду рад повидаться». «Да надоела мне вся эта праздничная хрень. Что интересного происходит тут?» — спросил Марк при встрече. «У нас два секретаря слегли с гриппом», — поведал Рэндалл и, указав на стопку документов высотой в фут, добавил: «Мне нужно распечатать это в 14 экземплярах, разложить и скрепить каждый степлером». «Понятно. Опять в копировальную», — подумал Марк, но сказал так, будто ему не терпелось приступить к выполнению задания. «Конечно». Он отволок документы вниз, в полуподвал, в темницу, набитую копировальными аппаратами. Следующие 3 часа он провел, делая бессмысленную работу, за которую ему никто не собирался платить. Сейчас он почти скучал по Луи с его ножным электронным браслетом.